Вечная слава, вечная слава, слава Христу. А кто помнит? Вопрос к молодежи. Подобное словословие однажды услышал человек в древности. И это были слова «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Кто это был? Вопрос молодежи. Люба? Это был пророк Исаия. А кто помнит, что он после этого сказал Богу, и что сказал ему Бог? Исаия говорит: «Я человек с нечистыми устами». И живу среди народа с нечистыми устами. Господь знал эту проблему пророка, и потому он увидел, как небожитель берет клещами горящий уголь жертвенника и приносит к нему, и касается его уст, и после этого говорит: «Теперь от тебя беззаконие удалено». Но когда горящий уголь прикасается к телу, губам, это больно. Вот так нечистота уходит непросто. Это слезы, а может быть и боль, но при которой Господь очищает и делает достойными участниками этого словословия. Свят, свят Господь. И там слова есть. Вот как раз пели, и напомнились эти слова. Слова такие. «Видишь, невеста ждет». Братья и сестры, такое признание. Невеста ждет. А мы с вами, затаив дыхание, можем спросить: а невеста ждет? Я хотел бы, чтобы мы с вами, у нас сегодня такое общение, мы взяли тему «Евангельский образ христианина». Мы не просто говорим привычные слова, мы сегодня хотим посмотреть внимательно нашу жизнь, невеста ждет или нет. Если мы являемся частью невесты Христовой, то жду ли я Его? И если жду, в чем это выражено? Если я теряюсь в этом мире, и я там ничем от этого мира не отличаюсь, то большой вопрос, ждет ли представитель невесты вот этот или вот этот? Есть сила привычки, друзья. И очень часто эта сила привычки верующим людям мешает. Привыкаем к заповеди Господней, привыкаем к членству в собрании, привыкаем к тому, что часть христианской молодежи, привыкаем к дому молитвы, привыкаем к поездкам, привыкаем к общениям. А сегодня нужно задать вопрос: Господи, а невеста ждет? А я хочу ответить, друзья, на этот вопрос. Невеста ждет. Невеста ждет, невеста готовится. И вот брат Николай Васильевич сегодня говорил, весон – это особая ткань, которая вот она готовится. Она ждет его, она ждет жениха. А невеста не ждет. Хочу сегодня предложить некоторые места Писания, и мы вместе о них с вами порассуждаем. Тема этой беседы или этих мыслей, вот собранных вместе, насущные нужды эмиграции. И я хотел бы, друзья, некоторые мысли поделиться вот этими мыслями не из соображений, что кто-то достиг или усовершился, а потому что это наша сегодня боль. Ждет ли невеста? Книга пророка Исаии, Иеремии, простите, пожалуйста, 6 глава, 16 стих. Я прочту почти весь 16 стих, но не весь. 6 глава, 16 стих, книга пророка Иеремии. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это слова Господа, и потому мы можем полностью положиться с полной уверенностью на то, что нам действительно следует порассуждать об этом. И это не будет просто трата времени, потому что будем рассуждать о словах Господа. Что же Господь говорит? «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите». Друзья, мы с вами живем в такое быстротекущее время, такое занятое, перегруженное, все это в большой спешке, мобильные телефоны, скоростные дороги, скоростные машины, и все это в большом таком напряженном беге. А Господь говорит: остановитесь, остановитесь. И когда вы остановитесь, тогда вы рассмотрите и расспросите. Мы сегодня пытаемся нередко расспрашивать и рассматривать, не останавливаясь, на бегу. Но так не получается. Для того, чтобы нам оценить полностью ситуацию, в которой мы оказались, как верующие люди, живущие в Америке, живущие в 2004 году, вот в различных штатах или в Канаде, нам нужно для этого остановиться. Первое, что требуется, это остановиться. Остановись. Остановись. То есть где-то отложить нужно эти вопросы, которые нужно решать сегодня, неотложно остановиться для того, чтобы хорошенько подумать. Но не только подумать. Вот здесь написано: когда вы остановитесь, рассмотрите. Сегодня мы уже слышали слово, и это были прекрасные мысли от Господа, что нужно не только расспрашивать, но и смотреть. Мы являемся представителями Господа, и на нас смотрит мир, что Он видит. Видит ли Он образ Бога на этих людях, которые приняли Господа или не видит? Рассмотрите. Посмотрите внимательно, где вы увидите вот этот образ Божий. Здесь даже сказано «пути древние», а в древности было очень много этих образцов, в которых был виден образ Бога Небесного. Расспросите. Я хотел бы сегодня остановиться на четырех основных мыслях. И это касательно нашей с вами жизни. Первый текст, который мы прочтем, Евангелие от Матфея, глава 6, 33 стих. Евангелие от Матфея. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Матфея, глава 6, 33 стих. Здесь сказано: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Под этим всем подразумевается пища и одежда. Вот об этом говорится в предыдущих стихах. «Ищите же прежде Царствие Божие». Первая мысль, которую я хотел бы оставить, это приоритеты. Знаете, братья и сестры, такое складывается впечатление, что сегодня у нас эти приоритеты сместились. Вот это слово, привычное, знакомое нам, на слуху: «ищите прежде Царство», едва ли имеет отражение в практической жизни многих христиан. Какие наши приоритеты в распределении времени или средств? Какие приоритеты, если говорить о церковном и личном, что выше? Время, как правило, для нас с вами, живущих здесь, на Западе, в первую очередь уходит на материальное благополучие, во вторую очередь на отдых и развлечения, и, наконец, дело Божие. У Господа все наоборот. Вначале дело Божие, вначале Царство Божие, а потом все остальное. Божий приоритет таков. Но если мы с вами соглашаемся остановиться и посмотреть, то мы сегодня увидим, скорее всего, неприглядную картину, когда дело Божие остается в самую последнюю очередь. Страна неограниченных возможностей стала для нас с вами страной неограниченных желаний. И в итоге мы имеем с вами плюс-минус добротные дома, хорошие профессии и такая в целом духовная скудость. Похоже, что мы с вами иногда просто забываем о нашем предназначении в этом мире. А для чего, собственно, нас Господь поместил в этот мир? И что Он от нас хочет? Что же нам необходимо сегодня? Исследуя опыт братьев и сестер, живущих в этой стране, в соседней и по ту сторону океана, мы с вами сегодня остро нуждаемся, братья и сестры, в том, чтобы нам восстановить или, может быть, продолжить в каких-то случаях время семейного чтения, devotional time, говоря по-английски. Когда мы смотрим на опыт тех, которые здесь долгое время жили и сохраняли живую веру, у них всегда оставалось это время семейного чтения. Как это практически выглядит? Собираются супруги и дети, папа, мама и дети. И они вместе читают Слово Божие, а также полезные христианские рассказы. С одной семьей мы говорили на эту тему, и мама или супруга этого брата сетовала на то, что это время было упущено. В какой-то момент они просто упустили круг семейный. Она говорит, наши дети читают, но каждый порознь. Одна в одной комнате, другая в другой комнате, третья в третьей комнате. Но так, чтобы нам вместе собраться, такого не получается. Друзья, в 16 главе послания к римлянам, в 4 стихе говорится «и домашнюю их церковь». Есть такое понятие в Новом Завете, как «домашняя церковь», которая собирается вместе и молится, читает Слово Господне. Если алтарь заброшен дома, он вряд ли будет гореть в церкви. Когда мы говорим о том, что в церкви упадок, нет огня, нет ревности, то нам нужно внимательно посмотреть, что происходит в домах. Если там чуждый огонь наподобие телевидения или интернета, или чего-то такого подобного, то там, конечно же, этот чуждый огонь, он будет приноситься и в церковь, и истинного огня в церкви мы не дождемся. Сегодня очень остро нам необходимо верующим людям, говорящим по-русски, по-украински, на других национальных языках, нам сегодня совершенно необходимо вернуться к практике верующих людей, к открытости и искренности. Когда убираются все давно ушедшие в прошлое обиды, но от которых сохраняется горечь, когда отбрасываются в сторону все какие-то непонимания или недопонимания, когда решаются с точки зрения Библии вопросы непонимания между верующими людьми, необходимо все это отбросить в сторону и прийти к практике открытости и искренности во взаимоотношениях. Честный взгляд на себя, на ситуацию, на будущее в этом отношении поможет. Еще одно упущенное, ну, сразу, может быть, не увиденное нами, это когда, вот брат Коля уже говорил, что семьи, растут дети, и система, в которой мы с вами оказались, кажется, как цейтнот. Здесь только в эту систему попадаешь, а дальше все решается. Дальше, идет отец на работу, затем мать на работу, потом подрастают дети, и они все на работе, и, в общем-то, все на работе. И когда вы придете, вы никогда не увидите, чтобы семья собиралась вместе. Почему? По причине чрезмерной занятости. Но наша чрезмерная занятость – это не оправдание, а скорее свидетельство неправильно распределенного времени. Здесь, в этой стране, существуют, живут люди, которые по-другому распределяют время, у которых приоритеты стоят по-другому, в которых собираются семьи, в которых дети знают, что такое домашнее семейное собрание, в которых мальчики учатся проповедовать дома, когда девочки поют, когда все вместе в семье проводят вот так время и формируется правильная христианская семья. Я вот у братьев спросил, наших друзей из Канады, говорю, это правда, что у немцев так говорят, что для женщины существует 3 К. К. Kinder, kitchen, но по-немецки по-другому, Küchel, и Kirche. Значит, церковь, дети, кухня. Да? И вот эти христианские ориентиры, они, похоже, тоже уходят. Уходят в прошлое. И отсюда появляется определенная нервозность в семье, потому что мама пришла с работы, у нее не хватает времени для приготовления пищи, папа, которого, может быть, не вполне устраивает быстро приготовленная пища, он хочет чего-то другого, и вот появляются определенные вот такие трудности, такое напряжение. Дети не ухожены в первую очередь с духовной точки зрения, а также и, может быть, в других областях. Это семья, которая вряд ли придет к хорошему будущему. Что делают семьи, которые заботятся о будущем своих детей? Жены остаются дома, мамы, жены. И они ведут хозяйство, они заботятся об обучении детей. Как правило, это homeschool, мы еще будем касаться этого вопроса. Домашнее обучение. И они встречают своего мужа. Таким образом, это место, в котором... Тишина, в котором устройство, в котором дети соединяются с родителями, но не уходят от них с каждым годом. Что происходит в основном в семьях? Если дети растут в этой системе, и эта система формирует их, то они отдаляются от родителей все дальше и дальше, с каждым годом, а может быть, с каждым месяцем. И это процесс, который мы ничего не сможем сделать, если будем по-прежнему инерционно двигаться вперед. Для этого нужно остановиться. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите, где путь добрый. Мы говорим по-другому невозможно. Возможно, друзья, для этого нужно нам порассуждать, для этого нужно остановиться и вникнуть. Ну и уже сегодня касались неоднократно вопросы внешности. Конечно, мы не ставим вопрос так, что это первостепенный вопрос, или мы не можем ни о чем другом говорить, как только о вопросах внешности. Друзья, нет. Но вопрос внешности не является чем-то таким, что за пределами Божьего внимания. В Библии мы говорили как-то с братом, настолько много упоминается количество или как бы упоминание об одежде, что даже брат говорит гораздо больше, чем об отношениях супругов в семье. Это настолько вопрос немаловажный для Господа, что Он так много о нем говорит в Слове Божьем. И, конечно, мы сегодня не можем этот вопрос отбрасывать за ненадобностью или, как нам кажется, маловажностью. Что мы сегодня, какое правильное положение, друзья? Правильно сегодня спрашивать, что мне еще можно взять мирского? Нет. Правильно сегодня спросить, Господи, что еще неприлично у меня с Твоей точки зрения? Господи, покажи, какое еще неприличие я ношу в своей одежде. Одежда должна быть скромная, опрятная, со вкусом, но недорогостоящая и не вульгарная, поскольку эти виды одежд Библия запрещает. Написано, чтобы украшали не многоценной одеждою, и также написано, чтобы она была как прилично святым. Друзья, это касательно первого положения. Вот это наша нужда в эмиграции. Нам необходимо вернуть эти приоритеты. Нам необходимо эти приоритеты утверждать в личной жизни, в семейной и церковной. Второе положение. Я прочту в начале текст. Евангелие от Луки, 1 глава, 17 стих. Здесь говорится... «И предидет пред Ним, пред Господом, в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, а непокорным образ мыслей праведников». Вот эту фразу я и хотел бы взять из контекста. Илия, его служение будет заключаться или заключалось в том, чтобы вернуть непокорным образ мыслей праведников. Это слово «образ мыслей» сегодня заменяют словом «ментальность». Или менталитет. Это одно и то же. Образ мыслей. Когда мы говорим о евангельском образе христианина, друзья, мы имеем в виду также образ мыслей. От ментальности зависит, какова жизнь человека. Какой образ одежды будет, какой будет образ поведения, какой образ речи будет, какой будет образ молитвы, какой образ служения. От ментальности, от образа мышления. Что же нам необходимо здесь сделать, братья и сестры, или, может быть, что мы имеем? Сегодня и в все эти прошедшие годы формированием ментальности подрастающего поколения занимаются телевидение там, где оно есть, занимаются общественные школы, public school и сотоварищи, с которыми дети встречаются на улице. Три основных формирующие ментальности или образа мышления наших детей. Когда дети подрастают и начинают петь другие песни, когда они начинают провозглашать другой образ одежды, когда они начинают по-другому вести себя, мы не знаем, что нам делать, нам нужно начинать с того, чтобы правильно формировать ментальность. Дети должны правильно сформировать образ своего мышления, и им в этом нужно помочь. Если нам посмотреть, братья и сестры, на то, что у нас получается в итоге, то в итоге такого неправильного формирования ментальности у нас получилось как бы два положения. Первое положение – дети думают в основном, плюс-минус, исключительно о заработке, подработать, чтобы больше иметь денег. И второе – об удовольствиях или развлечениях. Это два устремления, которыми главным образом руководствуется подрастающее поколение здесь. Детские библейские школы должны быть насыщены Словом Божьим, а не легкими картинками, не несущими духовного содержания. Не так давно я увидел, что в России вводится понятие, даже целая конференция проводилась по этому поводу, как христианские комиксы. На Западе это уже очень давно практикуется, это внедрено, но теперь в России. Есть те, которые внедряют. Это, знаете, ну, я думаю, знакомы в основном, да, комиксы. Вот это такой особый, как бы, стиль изображения, который, ну, в какой-то причудливой такой форме, слегка игривой, может быть, выражает какие-то серьезные вещи. Может быть, для людей мирских это ничего. Но для верующих людей мы не можем говорить так игриво, легко о мужах веры. Мы не можем говорить об Аврааме. Мы не можем смотреть на эти комиксы, которые изображают Авраама как какого-то, знаете, ветхого такого старичка, немножко смешного. Это то, что не будет назидать в вере. Это то, чего нам нужно сторониться. Сегодня утром брат делился словом: нельзя идти по кромке, рядом с куфетом нельзя идти, иначе тебя снесет туда. Нужно быть дальше от этого, нужно дальше быть от мира. Я помню, одна сестра, которая участвовала в воспитании детей в детской библейской школе при церкви, пользовалась исключительно текстами из Библии. Она брала отрывок из Слова Божьего, например, описание жертвоприношения Авраама. И она рассказывала детям, и дети заучивали. Это были как бы блоки из Библии, отрывки из Библии. И в итоге дети получали серьезную духовную закладку. Кто-то рассказывал, что из детей, выехавших на Запад, в частности в Германию, наверное, 80-е годы, те, которые пошли в воскресные школы, но в этих воскресных школах много слышали, были красочные пособия, но в итоге дети оказались все в миру. А вот, говорит, когда мы жили в Казахстане, то у нас не было воскресных школ, но дети все остались в церкви. В чем вопрос? Неужели воскресная школа – это плохо? Конечно, нет. Если в воскресной школе дается Слово Божие без каких-то игривых рисунков, без каких-то, знаете, психологических располагающих элементов, которые располагают к легкому проведению времени, к интересному проведению времени, я хотел бы этот вопрос оттенить. Не в том плане, что мы против интересной подачи евангельского материала, а в том отношении, чтобы это не переходило грани и не превращало обучение детей Библии какому-то веселому занятию. Если это так, тогда неправильные ассоциации формируются у детей, и в итоге они настроены на удовольствие в церкви, но не на служение. Несколько слов хотелось сказать о том, что мы касались этого, кажется, в прошлый раз. Но вот говоря о домашнем обучении, homeschool, есть определенные возможности для нас сегодня, чтобы дети обучались именно дома. Это нечто новое для нас, приехавших из бывшего Советского Союза. И кажется, что все это не под силу, все это очень далеко. Друзья, это с Божьей помощью под силу. Конечно, нет такого влияния, которое дети получают в школе. И мы более подробный материал вы сможете найти там на столике «Вопросы и ответы». То, что было переведено с английского языка из журнала «The Teaching Home» с разрешения редакции этого журнала. И на русском языке вы можете получить этот материал, чтобы мы сейчас не останавливались на этом подробно. Есть трудности, это так просто не дается. Хорошо, когда мама дома. Хорошо, когда мама посвятила себя этому служению. Она знает, к чему она призвана. Она знает, что она вкладывает. Апостол Павел говорит: «Из любви к вам мы вас хотели передать вам не только благовествование, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Если сегодня дети стали нам любезны, то мы из любви к ним не только благовестие должны передать, но и души наши. И, может быть, пожертвовать где-то какими-то другими видами благополучия, только для того, чтобы дети стали не просто полухристианами или какого-то нового образца христианами, чтобы дети стали теми, которые любят Господа, которые просты в следовании за Господом, послушны, как мы слышали, честно, преданно, послушно Господу служат.